Приветствую вас, дорогая церковь, в этот субботний день. И перед тем, как мы откроем Священное Писание, хотел бы для начала напомнить вам об одном из экспонате, который находится в Ассамблее Московского Кремля. Если вы были на Соборной площади, то вы, естественно, видели все то, что там находится. И, наверное, для каждого из вас понравился свой экспонат, который там находится. Я для себя отметил один из уникальных экспонатов, который там находится. И сегодня я хотел бы вам сказать или начать наше размышление с этого экспоната. Этот экспонат – царь-колокол. Почему именно он? Потому что история создания этого колокола свидетельствует о том, что идея, которая побудила отлить этот удивительный колокол, не просто заключалась в том, чтобы создать нечто великое, создать нечто монументальное и поразить тем самым всех вокруг. Не было задачи попасть в Книгу рекордов Гиннесса, не было задачи сделать из этого колокола сегодня музейный экспонат. Нет. Идея была совсем другой. Когда вы попадете туда, то вы увидите на табличке и сможете прочесть о том, что этот колокол был отлит во времена царствования Анны Иоанновны. Однако есть мнение о том, что этот колокол, который стоит сегодня, был отлит, или даже вернее сказать, был перелит Анной Иоанновной из исходника. То есть был отлит колокол намного раньше. И историки говорят о том, что первоначально этот колокол был отлит Алексеем Михайловичем Романовым в 1654 году. Он был водружен на звонницу, и этим колоколом пользовались. Но во время пожара в 1701 году он сорвался со звонницы и разбился. И потом при Анне Иоанновне он был отлит заново. Чем интересен вообще поступок Алексея Михайловича Романова? Кто немного знаком с историей дома Романовых, то, наверное, знает о том, что Алексей Михайлович имел второе имя, или, как сегодня сказали бы, прозвище.
Тишайший.
А?
Тишайший.
Спасибо. Его называли Тишайшим. Тишайший. Почему Тишайший? Тишайшим его не называли не потому, что он молчал, или не потому, что его разговор был настолько тихим, что его было сложно услышать, а потому, что его образ жизни был крайне религиозным. Он был глубоко верующим человеком. Он возносил множество молитв. Так вот, решение, которое он принимает, отлить колокол, как раз-таки и было продиктовано его религиозным побуждением. Он верил, что тот колокол, который будет отлит, станет символом молитв, и не просто символом. В те времена считалось, что чем ниже издаваемый звук колокола, тем скорее возносящиеся молитвы достигнут Бога. Поэтому и был отлит этот многотонный колокол. Это было желание царя, чтобы как можно ближе быть к Богу. Это был искренний и религиозный порыв. А тональность колокола напрямую зависела от его массы. Поэтому, движимый своими религиозными мотивами и побуждением, он идет на этот шаг. Вполне возможно, что этой самой идеей и была движима сама Анна Иоанновна, когда попыталась отлить колокол заново. Но история говорит нам о том, что он ни разу не зазвонил. Ни один звук не издаст этот царь-колокол. Даже наоборот, мы сейчас видим, что рядом с колоколом находится огромный кусок. Говорят, что еще в той яме, в которой был отлит колокол, произошел пожар и упала одна балка. По этой причине откололся этот кусок. Еще по всему телу этого колокола можно увидеть несколько трещин. Поэтому, скорее всего, его звук не удастся услышать нам больше никогда. Он так и останется одним из экспонатов, Соборной площади. Но одним из экспонатов, который говорит о том, что человек желает связи с Богом. Это был главный порыв автора данного колокола. Сегодня, братья и сестры, когда мы с вами собрались здесь на служении Вечери Господней, хотелось задать вопрос: зачем мы здесь сегодня? С какой целью мы с вами сегодня приступили порог этого здания? Скажите, пожалуйста, не грозит ли сегодня служению Вечери Господней перспектива стать одним из музейных экспонатов в Адвентистской церкви? Нет ли сегодня такой предпосылки, что мы с вами придем на вечерю как на экскурсию? Что здесь будут один за другим сменяться гиды, рассказывающие одну историю за другой? Мы даже оплатим с вами посещение, и после получения какой-то информации мы с вами уйдем. Поэтому сегодня хотел спросить себя, а также и вас, каждого, кто пришел сегодня сюда, для чего мы здесь? Для информации или для чего-то другого? В Евангелии есть очень интересный и очень важный текст, который передает слова Иисуса, сказанные в тот вечер, когда Он со своими учениками находился в верхней горнице. Читая эти слова, я пришел к убеждению о том, что понимание этого текста, а затем правильная реакция на него, как раз-таки и способна лично для меня никогда не сделать вечерю музейным экспонатом. Я приглашаю вас, дорогие братья и сестры, прочитать эти слова в Евангелии от Матфея в 26 главе с 27 по 28 стихи. «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее, ибо сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая по оставлению грехов“». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами читаем в этих стихах о том, что Иисус говорит о своей крови следующее: «Моя кровь – это кровь завета». Мне кажется, что на протяжении всей нашей христианской жизни мы часто слышим такое слово «завет». И когда речь идет о завете, то какая книга Священного Писания вам приходит в голову, где используется часто слово «завет»? Мне вспоминается книга «Бытие», где слово используется 7 раз. Начинается с завета с Ноя, потом несколько заветов с Авраамом, завет с Исааком. То есть, другими словами, книга «Бытие» наполнена идеей завета, наполнена идеей договора между Богом и человеком. Когда мы читаем о завете в книге «Бытие», мы понимаем, что неотъемлемой частью этого завета является еще нечто. Что еще является частью завета? Смерть. Неотъемлемой частью завета еще является чья-то смерть. Жертвенных животных и обещание людей со своей стороны исполнить этот завет во всей полноте. Мало того, читая в завете, о завете в книге «Бытие», мы с вами можем еще прийти к одному выводу. Бог приходит к человеку и заключает с ним завет сам. Причем заметьте, что Бог вновь инициирует заветы с человеком даже тогда, когда человек оказывается неверен обещанию со своей стороны. История с Авраамом красноречиво подтверждает именно это. Когда Бог заключает с ним завет, дать ему потомство, и через некоторое время появляется Агарь, вследствие появляется Измаил, Бог вновь приходит и говорит ему: «Теперь я дам тебе новый завет». И частью этого завета будет обрезание и другие вытекающие из этого обстоятельства. Мы видим, что Бог со своей стороны всегда остается верен заключенному с человеком завету. Но есть одно очень интересное место в Пятикнижии Моисея, где упоминается словосочетание «кровь завета». Мне кажется, что Иисус на вечере намеренно использует эту фразу, чтобы своих учеников отослать к той истории, чтобы его ученики, слыша его в этот момент, смогли в своем сознании воскресить картину из Писаний, которые они, безусловно, знали. Причем это выражение «кровь завета» звучит в контексте 10 заповедей, которые произносятся с горы Синай. Исход, 24 глава, 8 текст. «И взял Моисей кровь, и окропил народ, говоря, кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сиих». Возьму там дерзновение и добавлю к этому тексту пару слов. «И взял Моисей кровь и окропил народ, говоря, вот кровь завета, за многих изливаемая». Ведь мы видим, что в завет с Богом входило большое множество людей. По некоторым оценкам, в районе миллиона человек участвовало в заключении данного завета. Народ Израиля в этот торжественный момент, отвечая, говорит, «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». Причем, если обратите внимание, то увидите, что Господь с самого начала оговаривает условия завета, предупреждая народ о том, что может произойти, если они со своей стороны нарушат этот завет. Если говорить кратко, то Писание повествует о том, что Израиль оказался неверен. Фактически сразу же будет нарушен завет, заключенный у горы Синай. И как следствие, народ на себе испытывает во всей полноте то, что влекло за собой нарушение этого завета. Это голод, война и плен. И интересно, как во всей этой ситуации ведет себя Бог. Да, с одной стороны, Он очень жестоко высказывается об участи нарушителя. Пророк Иеремия в 17 главе, 3-4 стихи говорит, «Гору мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которую ты не знаешь, потому что вы воспламенели огонь гнева моего. Он будет гореть вовеки». Очень жесткие высказывания, не правда ведь? Бог говорит, что я поступлю очень конкретно с вами, если вы нарушите условия договора, то я со своей стороны поступлю так, как было сказано. И вы на себе испытаете, что это значит. Народ должен был отвечать за свое беззаконие. Но вот с другой стороны, Бог видит, что выбор, который делает его народ, на самом деле бьет по ним же. И им от этого только хуже. К примеру, пророк Исаия в 1 главе 5 и 6 стихи говорит, «Во что вас бить еще?» продолжающие свое упорство. «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем». Вот так констатирует Бог состояние своего народа. Вот к чему привело нарушение части завета со стороны Божьего народа. Да, народ будет уведен в плен, народ будет жестоко страдать от своих же беззаконий, и, к большому сожалению, судя по этим словам, предпосылок к исцелению нет. Или все-таки мы можем их здесь заметить. Представьте себе образ такого больного, который описан в книге Исаии. Нет ни одного живого места. Какова перспектива такого человека? перспективы на самом деле нет никакой. Очень сложно измениться, когда ты из поколения в поколение творишь беззаконие. Да что там говорит о беззаконии, которое повторяется из поколения в поколение? Нам сложно изменить привычку. Нам сложно поменять какую-то безобидную вещь в нашей жизни, которая нас преследует. И тогда мы с вами констатируем 100% исполнение слов Иеремии из 13 главы 23 текста, где он говорит: «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Какой ответ ждет Иеремия? Да или нет? Какой ответ я бы дал на эти слова? Для меня один однозначный ответ – нет. Текст подразумевает именно такой ответ. Невозможно перемениться самому человеку. На вопрос, заданный Богом, последует однозначный ответ. Нет, перемены невозможны, ведь я сам не смогу. Ведь мы же пробовали, причем мы пробовали с вами не раз, сделать что-то, чтобы изменить нашу жизнь. Тогда вопрос, как же тогда решить эту проблему? Сам человек, как мы видим, не в состоянии эту проблему исправить. И вот тут происходит совсем необычное. Даже можно сказать, что происходит невозможное. Бог приступает к реализации одного из самых чудесных обещаний. Обещание, которое он однажды передал Моисею и через Моисея своему народу. Пожалуй, это самое необычное обетование в Ветхом Завете. В 34 главе книги «Исход» в 10 стихе сказано: «И сказал Господь: вот, я заключаю завет перед всем народом твоим, сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидишь, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дела Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для себя». О каком чуде здесь идет речь? О каком уникальном действии Бога, которое должно произойти? Хотя для начала нужно сделать небольшую оговорку, ведь то слово, которое здесь переведено как «страшно», оно вносит некий дискомфорт в восприятие этих слов. Потому что мы своими ушами, когда слышим, что что-то страшно, то естественная реакция на это слово «бежать», «прятаться», значит, что-то произойдет сейчас ужасное, и только негатив мы видим в слове «страшно». Но то слово, которое тут используется, можно еще перевести как «чудное». То есть Господь обещает: «Я сделаю нечто чудное для тебя». Скажите, пожалуйста, если бы Господь обратился к вам с таким обещанием: «Я сделаю для тебя что-то чудное». Учитывая то состояние человека, о котором мы читаем в книге Иеремии и Исаии, какое чудо вы ожидаете от Бога? Избавление от ран, духовного и физического избавления, исцеление. Пытаясь понять, о каком чуде идет речь, наверное, в первую очередь следует избавиться от некоторых стереотипов, пленниками которых является все человечество. В какой-то степени этому влиянию подвержен и Божий народ. Есть два основных стереотипа, и первый звучит так. Бог имеет право на существование, но, скорее всего, этот Бог уже музейный экспонат. Сегодня так думают очень многие. Сегодня думают так: да, Бог есть, но что Он может? Я могу совершать какие-то обряды, но Бог в моей жизни не играет ключевой роли. Есть другие ключевые факторы, на которые я делаю упор. Второй стереотип. Если Бог все-таки есть, то то нужно сделать очень многое для того, чтобы получить его внимание и, как следствие, прощение. А значит, это практически невозможно. Поставьте себя на место человека, которому нужно заслужить прощение Бога. Что нужно сделать такому человеку? Какой совет вы бы дали? Какой бы совет я дал этому человеку? Ведь порой даже по отношению к детям мы иногда ставим очень завышенные рамки. Если ты хочешь, чтобы мы тебя простили, чтобы я простил тебя как своего ребенка, постой в углу и с повинной головой приди, и тогда я тебя прощу. А что насчет нас и наших отношений с Богом? Мы часто предъявляем очень серьезные требования по отношению к нам и к другим людям в вопросе отношений с Богом. А тогда получается, если все действия, какие бы мы ни совершали сегодня, не могут принести прощение, то значит, все наши действия бесполезны. Все, что бы мы ни делали, все является бесполезным, значит, все бесполезно. Верно? И это действительно так. Все бесполезно. Ничем, никто из нас, никакими действиями и ни при каких обстоятельствах не может заслужить Божье прощение. И вот тогда, когда осознание именно этой ситуации происходит в человеке, то он открывает Писание и видит там удивительные вещи. Тогда как раз-таки он познакомится с тем чудом, которое совершает Господь. Мы увидим со страниц Писания, как Бог в свои собственные руки берет инициативу и совершает это великое чудо. Об этом чудном деле лучше всего написал пророк Исаия. Исаия в 43 главе, в 25 стихе пишет: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Я сам изглаживаю». Каким образом? Ради чего? Ради вот этого израненного и гноящимися ранами человека. Бог говорит: ради себя. Я являюсь инициатором твоего спасения. Не ты приходишь ко мне, и не ты просишь моего прощения. Это мое суверенное желание. Мы с вами не ошиблись, когда прочитали эти слова. Бог говорит: я сам ради себя это сделаю. Мы с вами уже читали в книге Исаии о том, что на народе уже нету живого места, но наказанием проблема не решилась. Пленом не решилась проблема. Изгнание в другую страну не решило проблему народа. Народ не стал лучше, правда? Возможно, единицы осознали свою греховность, осознали то, к чему привело богоотступничество. Но во всей своей массе, к сожалению, этого не произошло. Но Бог действует не ради только одного святого заступника. Бог действует ради всего народа. И тогда Бог прибегает к самому чудесному решению, которое только можно было себе представить. Бог говорит, что грех должен быть наказан. Грешник должен отвечать за свои грехи. Грешник должен умереть. Бог говорит, что у меня есть решение этого вопроса. Я хочу обрушить весь свой гнев на человека, и я готов это сделать. Но вы, люди, станете этому свидетелями. Далее, в 53 главе пророка Исаии, мы читаем одно из самых ярких мессианских пророчеств Ветхого Завета. 53 глава пророка Исаии, 4 стих. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Все мы блуждали, как овцы. А, да, простите, только 4 стих. Смерть этого страдающего раба представлена как окончательное наказание Израиля за грех. В лице этого страдающего раба наказан грех. Наказан за грех будет весь народ, ведь справедливость должна быть явлена. Грех – это не нечто эфемерное, как газ. Оно не может испариться, оно не может исчезнуть без следа. За каждый совершенный поступок нужно отвечать. Но человек бессилен нести ответственность за это. Именно поэтому Бог прибегает к удивительному действу. Действу, на которое способен, на которое не способно, действу, на которое не способен ни один человек. К действу, на которое не способно ни одно божество из тех пантеонов, о которых знали люди в те времена. Ни один из богов Египта, ни один из богов Греции, ни один из богов Ассирии и Медоперсии, ни один из богов Вавилона и ни один из богов Рима никогда не отважился бы на то, что сделал Господь, Бог неба и земли. В 53 главе Исаии в 5 стихе сказано, что же произойдет с этим рабом Божьим. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаия здесь говорит о том, что всю ответственность за совершенный человечеством грех, а значит, за мой грех и за ваш, понесет этот человек. Он вкусит кару Божью во всей полноте, испытает гнев Бога до конца. Именно поэтому, братья и сестры, когда мы читаем Евангелие от Матфея, слова о крови за многих изливаемую, он этими словами в той беседе со своими учениками еще раз хотел подчеркнуть готовность Бога вступить в завет с человеком. Причем готов на этот завет он, также зная о том, что человек этот завет нарушает, а удар на себя примет Бог. Отвечать за нарушение нами завета будет он, тот, о котором апостол Павел скажет в посланиях к евреям. Он должен был во всем уподобиться братьям, а значит, и на себе понести грех каждого из нас, и не просто грех, а на себе понести ответственность за нанесенные злодеяния. Именно Иисус понесет на себе наказание за нарушение завета человека. За грехи человечества будет наказан Он. За каждый наш ежедневно совершаемый грех. В этом и проявляется Его бесконечная любовь к человеку. И Священное Писание говорит нам о том, что спасение от греха – это дело рук Бога. Это Его инициатива, и Он совершает это до конца. Поэтому, братья и сестры, наше участие в вечере – это свидетельство того, что мы с вами сегодня преклоняемся перед таким чудесным Богом, который взял инициативу нашего спасения на Себя. Он не говорит нам: «Но если ты хочешь спастись, то делай вот это, то надо сделать вот это». Он говорит: «Ты хочешь спастись, но ты не можешь этого. Поэтому я страдаю за тебя. Поэтому я стану объектом Божьего гнева, чтобы ты стал объектом Божьей благодати. Поэтому я умираю на кресте Голгофском второй смертью, чтобы ты имел надежду на воскресение первое. Это подарок мой для тебя». Это акт моего спасения для тебя. Чтобы ты сегодня, приходя на вечерю или в будущем, никогда не приходил на нее, как в музей. Чтобы ты не приходил на вечерю, как на музей, чтобы посмотреть на какие-то экспонаты, чтобы взять, купить себе что-то на память или послушать какую-то интересную историю от гида. Нет, ты сегодня здесь, потому что чудное дело Бога пленило тебя. Ты здесь, потому что осознаешь, что твое наказание некогда понес на себе Иисус Христос на кресте. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы предстали пред Тобой в этот час, и мы, Боже, от всего сердца благодарим Тебя за то, что Ты понес наказание каждого из нас. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты взял инициативу в свои руки. Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Боже, сделал все для того, чтобы каждый из нас, приходя сегодня сюда, Боже, имел уверенность в том, что Он имеет спасение. Мы, Боже, не заслуживаем этого. Мы ничего для этого сделать не можем. Но Ты своей благодатью, своей любовью, Боже, Ты нам все прощаешь. Ты, Боже, все решаешь. И Ты нам помогаешь преодолевать все. Мы благодарны Тебе за Твою жертву. Мы благодарны Тебе за то, что Ты простил нам каждый грех. Мы просим Тебя, Боже, Ты даруй нам осознание того, что без Тебя мы ничего не сможем сделать, что только с Тобой, Боже, мы можем победить тот грех, который живет в нас, что только с Твоими силами и с Твоей и с помощью Тебя, Боже, мы можем избавиться от тех плохих привычек, мы можем избавиться, Боже, от всего только с Тобой. Помоги нам осознавать это, помоги нам приходить к Тебе, помоги нам просить у Тебя этого и помоги нам, Боже, никогда не возвращаться к той жизни, которая была до Тебя. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Аминь.